Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие наши слушатели. Сегодня в студии Радонежа иерей Георгий Максимов, наш главный церковный миссионер, апологет, преподаватель Сретенской духовной семинарии, автор монографий, статей, посвященных православной миссии, и сотрудник аналитического центра имени святителя Василия Великого, диакон Илья Маслов. Оба этих автора вам хорошо известны. Их беседы мы транслировали в нашем эфире. Сегодня мы встретились на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и в этот день, который особенным является для нашей церкви, мы хотели бы поговорить о том, что мешает нам сегодня, людям православным, воспринимать церковные предания и современную церковную жизнь, как воспринимали ее еще совсем недавно наши родители, прадеды, деды, в общем, то православное сообщество, которое всегда населяло нашу страну, и даже в безбожные годы, по отзывам многих наших авторов, которые рассказывали об этом, все-таки церковь представляла собой сообщество, которое отличалось от сегодняшних церковных приходов. Что я имею в виду? Сегодня православная церковь активно занимается миссией, миссией с внешними. Но что касается внутренних, как заметил опять же один из наших авторов в «Священном сане», об этом как-то многие забывают. А как относятся наши православные братья и сестры к неким миссионерским идеям, которые пропагандируются сегодня активно в стенах церкви? Как они воспринимают эти идеи? Что происходит с ними? Не причиняем ли мы невольно своими какими-то неправильными действиями определенную боль и смущение для тех людей, которые искренне не мыслят себя без церковной жизни? Отец Георгий, как вам кажется?
Ну, я бы так сказал, что мне не нравится, когда слово «миссия», скажем так, употребляют для самых разных таких вот экспериментов, или даже не экспериментов, а даже, прямо скажем, каких-то и действий, идущих вопреки там церковным канонам, церковным правилам, как якобы какое-то оправдание, вот, потому что все-таки «миссия» – это, ну, древнее слово, это слово, которое у нас употреблялось и до революции, и употреблялось оно в положительном ключе, вот, и как-то сейчас переиначивать его, мне кажется, значит идти на поводу у тех людей, которые этим словом хотят прикрыть, ну, на мой взгляд, какие-то свои действия не вполне церковные. Знаете, чтобы, может быть, начать издалека, приведу пример из греческой православной церкви. Там был монастырь несколько лет назад, он и сейчас есть, но несколько лет назад в этом монастыре стали записывать компакт-диски музыкальные, с современной музыкальной направленностью. Собственно говоря, начиналось-то все неплохо, то есть бывший музыкант покаялся, пришел в монастырь, стал монахом, и с какое-то время решил попробовать служить вот своим голосом, своими талантами, своими музыкальными навыками, служить для распространения миссии. И вот они там записывали, несколько дисков они записали, что-то там в жанре рок-музыки, что-то даже в рэп они пробовали, что-то они пробовали так, вполне, так сказать, таких инородных песен, и классических песен. Тексты были, к текстам не подкопаешься, все в текстах было правильно. Да, надо сказать, что первый диск стал платиновым в Греции, то есть они стали сразу очень популярными, вот, и как-то на волне этой популярности вот они пошли тоже так вот экспериментировать, как бы прикрываясь какими-то миссионерскими, ну, или околомиссионерскими вот такими призывами, и, собственно говоря, вот пошли слишком далеко. Там я сам видел кадры, когда интересовался историей этой монашеской группы, как они там, ну, допустим, выступает этот монах, а сзади там девочки из подтанцовки пляшут, да, или как они там в ночной клуб приходят и там вроде как проповедуют, но, в общем-то, неудивительно, что это привело к созданию таких соблазнов, и в результате синод Элладской православной церкви благословил их, попросил им прекратить заниматься вот этой музыкальной и эстрадной деятельностью. Вот, и к чести этих монахов, стоит сказать, что они вняли этому благословению, и они перестали, насколько я знаю, больше никаких дисков не выпускали. При этом, конечно, скажем так, по крайней мере, некоторые из их песен, которые я слышал, они действительно талантливые, талантливо написанные. Вот тоже, чтобы, скажем, не впадать в какие-то крайности, вот у нас есть, например, иеромонах Роман, вот, который записывает, много дисков записал, духовные песни, которые при этом в бартовском таком исполнении, но при этом они вполне православные и выдержаны в рамках такой вот церковной культуры. То есть, насколько я знаю, иеромонах Роман ни по каким клубам не ходит, с девочками с подтанцовки не выступает. Вот. И, собственно говоря, у этих отцов греческих как бы ну, вот не хватило как-то такого внутреннего, да, трезвомыслия, чтобы остаться вот на таком уровне, который бы позволил бы их каким-то добрым намерениям все-таки не выходить за рамки церковной традиции. Но на самом деле можно даже сказать, что это, в общем-то, безобидный пример. Бывают примеры гораздо более такие болезненные, вот, но я полагаю, что во многих случаях здесь стоит не желание действительно обращать людей, а какое-то желание выделиться, желание эпатировать. Тоже, опять же, чтобы не приходить к нашим, да, вот можно сказать, издалека, да, если говорить, в Болгарии был такой священник, который вот он, опять же, из желания вот привлечь побольше прихожан, у него на богоявление он каждый раз что-то новое придумывал, то на коне приедет воду освещать, то на БТРе приедет, то еще его с крана спустят как-то воду освещать. Мы понимаем с вами, что на самом деле это не от того, что вот батюшка как бы сидел и думал, вот как бы все-таки людей ко Христу привести, вот, все-таки здесь очень четко просматриваются другие стремления, и вот это на самом деле печально, когда подобного рода стремления маскируются темой миссии, на мой взгляд.
Отец Георгий, мне всегда представлял, что миссия – это нечто, что направлено на привлечение людей совершенно внешних, людей, которые принадлежат иной культуре, иной религиозной культуре уж во-первых. Но мы знаем наших известных миссионеров из истории, которые просвещали народы Камчатки, там, Дальнего Востока, алеутов, японцев, тех же святитель Николай Японский, апостол, который просветил очень многих людей. Многие-многие примеры известны из житий святых, в частности, так привлекали людей ко Христу. Но их привлекали, во-первых, тем, что сами миссионеры изучали эту культуру, изучали язык, на котором говорило коренное население, и потом уже проповедовали о Христе. Там не было никаких таких, так сказать, изысков и новшеств, которые сегодня придумывают современные миссионеры. Да и вообще, для русских людей на территории России, как может быть названа миссией эта деятельность, которая, мне кажется, ничего общего вообще с христианской не имеет?
Ну, то, о чем вот мы, допустим, говорили ранее, те примеры, которые я приводил, примеры эти есть и у нас можно встретить. Вот, и примеры бывают разные. Где-то действительно можно говорить о том, что это сложно назвать христианским, где-то это искажение христианства, где-то это, может быть, не искажение, может быть, даже благонамеренное, но ошибочные какие-то инициативы, которые, ну, на мой взгляд, решаются другими способами. Вот проблемы, допустим, на которые реагируют, они, их допустимо решать и иными способами, не обязательно вот какими-то радикальными, реформистскими какими-то. При этом не значит, что мы совсем должны, скажем так, быть закрытыми в принципе от любого того, что нам покажется новым. Нет, это не так. Об этом святитель Феофан Затворник говорил, что там развиваются науки. Ну, вполне христианин может брать что-то новое из этих наук, из общественного там развития, если это не противоречит вере, если это не противоречит нашему наследию, нашим принципам жизни евангельским. Мы это можем брать, поэтому здесь тоже как бы речь не идет о том, что мы хотим закупориться там, в 90-х годах, в 80-х годах или там пытаться подражать тому, что нам кажется было до революции. Речь не об этом, речь о том, что мы хотим стать настоящими христианами и хотим, чтобы звучала проповедь настоящего неурезанного православия. Порочность этих идей в том, что для того, чтобы сделать православие популярным и близким к современному человеку, нужно его как-то порезать, нужно его как-то изменить, вот, и тогда оно будто бы будет близко к человеку. На самом деле обрезанное православие, оно не преображает человека. Обрезанное православие, ну, говоря современным языком, не работает. Только настоящее православие, православие в той полноте, которую сохранили нам наши отцы святые, это православие может изменить нашу жизнь. Оно требует с нашей стороны усилий над собой, работы над собой, оно требует жертв с нашей стороны. Вот. Но это то, что действительно может изменить нашу жизнь, вдохновить ее. А обрезанные всякие варианты вот этого православия, которые предлагаются под видом якобы миссии, в действительности и светских людей не вдохновляют, и церковных людей гасят вот именно внутри, в душе. И вот в этом опасность есть.
Мы все прекрасно знаем это выражение «врачу исцелись и сам». Это, во-первых, я думаю, что человек, не преображенный светом Христовым, мало может проповедовать и мало может дать плодов для внешней так называемой миссии. Если он сам не усвоил того, о чем он проповедует, то и не приведет он никого к своей вере. А с другой стороны, разве само Евангелие, благая весть, не является главным миссионерским, скажем так, средством? И придумывать ничего не нужно, изучать Евангелие, проповедовать Евангелие. И заповедь мы имеем такую – проповедовать Евангелие Царствия. Отец Илья, как вы думаете, может быть, этим можно ограничиться? Тем более, святые отцы говорят, что в самом Евангелии у нас неисчерпаемые примеры, и оно должно бы, по идее, вдохновлять. Но, как правило, миссионеры не берут это на вооружение.
Да, действительно, в Евангелии есть залог и нашей миссии, и нашего спасения, и всего, что есть в нашей святой вере. Но для того, чтобы миссионерствовать по Евангелию, жить по Евангелию, творить по евангельским заветам, нужно иметь и то понимание евангельского текста, которое имели святые отцы. Потому что мы прекрасно с вами знаем, что как человек, который никогда не интересовался искусством, если он зайдет, например, в картинную галерею и станет смотреть величайшие произведения мирового искусства, он не поймет их. Он будет видеть определенную картинку, но он никогда ее не прочитает. И это касается любой формы высокой культуры. А уж что говорить о Божественном Писании? Мы на литургии, священник читает даже молитву о том, чтобы разуметь евангельский текст, который сейчас услышат все верные, стоящие в храме. А беда вот тех, кого мы условно в кавычках называем миссионерами, заключается в том, что они воль или невольно считают, что евангельский текст и вообще все, что есть в христианстве, можно спокойно дать и интерпретировать по-современному. Можно любую современную форму культуры или субкультуры ввести в церковную ограду, и люди, там, послушав какой-нибудь псевдоконцерт в храме, вдруг все станут заполнять церковь, приходить в православие, становиться христианами, но это не так. Это игнорирование той формы, которая на самом деле нам оставлена святыми отцами. И вот нашумевший, например, такой, я считаю, миссионерский скандал, я бы назвал, который был в одном из подмосковных храмов в городе Апрелевка, я писал об этом инциденте, когда в миссионерских якобы целях было совершено практически, ну, кощунство в православном храме, исполнение светских протестантских хитов на амвоне спиной к царским вратам с нелепыми плясками. Это все свидетельствует о том, что у организаторов этого, скажем так, миссионерского проекта нет не просто эстетического там, вкуса, музыкального вкуса, но еще и нет определенного благоговения к той традиции, которую передали нам поколение и поколение святых отцов, в том числе наших отечественных святых. И вот мне кажется, что одна из проблем вот таких, скажем так, миссионеров в кавычках, это отсутствие благоговения и вот ощущение того, что те, кто оставляли нам эти формы предания, они были и чище, и умнее, и святее нас. И надо бы прислушаться к ним, а не выдумывать свои какие-то новые псевдоправославные формы миссии.
Мне кажется, современная молодежь, которая занимается богословием, и многие из которых уже преподают в церковных учебных заведениях, они все-таки скорее очень склоняются к мысли одного из наших богословов, таких ярких апологетов православия. К сожалению, мы уже говорили об этом в наших эфирах, который предлагал, прямо цитируя его слова, положить все эти церковные уставы и каноны на полку и забыть о них. А почему, казалось бы? Да потому что сегодня невозможно выполнить даже малые меры из того, чем жили наши святые отцы и создатели Святой Православной Церкви, подвижники Православной Церкви. Да, действительно, мы живем совсем в другое время, и мы несоразмерны по своим духовным силам и возможностям, но не стоит ли нам хотя бы стремиться к этим вершинам духовной жизни, иначе мы потеряем то немногое, что имеем. Это, по-моему, объясняет каждый духовник на самой первой исповеди. Если мы теряем это благоговение, это стремление к духовной жизни, мы теряем вообще все, что имеем, а мы практически ничего не имеем. О чем вы сказали в Апрелевке, да, действительно, это кощунственный, совершенно чудовищный концерт, но ведь он явился лишь одним из череды подобных мероприятий. Я видел, как исполнялось песнопение «Жило 12 разбойников» на одном из обедов после литургии. Причем никто из присутствующих не встал и не сказал этим кощунникам, что, в принципе, это невозможно делать. Такие вещи бывали и в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, но нас уверяют, что это заведение светское, вроде бы и к церкви даже не относится. Как тут все-таки разделить, и почему нет таких определительных каких-то вещей, на ваш взгляд, которые могли бы четко настоятелю, например, объяснить, что это невозможно?
Я думаю, что настоятелю объяснить это возможно. Проблема заключается в том, что те формы духовного воспитания сегодня в наших духовных школах, те формы современной катехизации, миссии, работы с молодежью на приходах, все вот эти формы, они меняют сознание и у самих молодых людей, которым эта миссия, катехизация, там, оглашение обращено, и меняют сознание самих отцов, которые это все, так сказать, воспроизводят в жизнь. Потому что дух века сего, он как гангрена. Если его впустить в церковную культуру, в церковную ограду, то в конце концов мы придем к тому, что уже мы не увидим эти церковные ограды. И о церковной культуре мы уже ничего сказать не сможем. Вот. И опасность именно заключается вот в том, что, откладывая каноны, предания и наши древние постановления на полочку, мы умножаем то беззаконие, о котором мы с таким страхом читаем в Евангелии и в Апокалипсисе. Потому что умножение беззакония как раз и заключается в том, что то, что было определено как норма, объявляется не нормой, объявляется и дозволенным, и даже, в принципе, благоприятным. То есть закон уничтожается. Вот этот вот божественный закон, он подвергается релятивизации, он становится относительным. И смотря на эти миссионерские экзерсисы, естественно, там на каком-то другом приходе скажут, ну, а почему бы там спеть 12 разбойников, если там в Апрелевке спели какие-то там англо-американские хиты. Вот. В конце концов, мы свое споем, наше русское. Вот. Нет понимания того, что дом Божий, он дом молитвы. Это уходит, это как раз и есть вот это проникновение тлетворного духа века сего, когда происходит, на самом деле, антимиссия, потому что получается, что в церкви уже миссионерствует именно век сей. Не мы обращаемся к внешним, пытаясь расширить церковную ограду и как можно больше преобразить мира, а наоборот, мир сужает церковное пространство, все меньше и меньше оставляя вот этого спасительной земли, спасительной территории церковной.
Этот год объявлен 180-летием со дня рождения одного из выдающихся пастырей Русской Церкви, бывшего настоятеля Архангельского собора Московского Кремля, протоиерея Валентина Амфитеатрова, одного из наших выдающихся проповедников, богословов, апологетов. человека, который много послужил церкви, в частности и в качестве миссионера. Что я имею в виду, была издана совсем новая книга, сборник его проповедей, которую здесь презентовали на радио «Радонеж» Евгения Николаевна Викторова. И в частности, когда смотришь на проповеди вот подобных людей, ты поражаешься глубине изложения и удивительным примером, который проповедник затрагивает в том или ином своем слове, в частности, на то или иное церковное событие или праздник. Что касается современных проповедей, откуда берет материал священник, который проповедует, допустим, на тему евангельского повествования того или иного дня? Нам приходится иметь дело именно со звуковым материалом здесь на радио. В частности, вот Троица Сергиева Лавра дает обильный материал для того, чтобы мы ставили в эфир те или иные проповеди. И невольно поражаешься, это не мое мнение, мы тоже говорили об этом, насколько современные проповеди, особенно молодых священников, монахов, обители, отличаются от сказанных их собратьями где-то лет 10, 20, ну, 30 тому назад. Какое оскудение слога, примеров, все приближено к каким-то мирским, так сказать, понятиям, даже сама речь, она совершенно оскудевшая, выхолощенная. А что произойдет еще через 10 лет? А еще? Откуда брать эти примеры? На каком языке говорить с прихожанами, которые тоже уже совсем не те прихожане, которые были 10-20 лет тому назад? Вот с этим как быть? Ведь мы знаем, что творения, например, святителя Филарета Московского уже не воспринимаются в той даже орфографии, в какой они представлены в его изданном недавно четырехтомнике. Оскудевает церковная культура таким образом?
Ну, действительно, есть проблема с проповедями, и, ну, вот вы затронули, так сказать, вопрос, да, вот выражения, воплощения. Я бы хотел еще добавить вот вопрос о содержании проповеди, потому что, ну, может быть, мне так просто повезло или не повезло, я не буду это абсолютизировать, может быть, в других частях нашей церкви нет таких проблем, но вот сколько мне доводилось слышать проповеди, у нас проповеди заведомо ограничены как бы, ну, исключительно таким морализаторством, причем морализаторством зачастую, ну, в общем-то, таким немножко заунывным таким. При этом сами по себе, по форме проповеди могут быть даже интересные, могут быть даже яркие, могут быть талантливые, зависит от подготовки. Может, как сказать, и слезу прошибить может. Но они все так или иначе сводятся к тому, что давайте будем быть хорошими и не будем быть плохими. Вот. И вот это из раза в раз, из раза в раз. И, допустим, полностью отсутствует, или почти полностью отсутствует в проповедях вопросы догматики, вопросы веры, во что мы веруем, почему мы веруем именно так. И при этом, собственно говоря, проповедь – это то, может быть, единственное место на службе, в котором священник что-то может сказать пастве, а паства что-то может услышать от него. Вот. Конечно, я не говорю, что совсем не нужны проповеди на нравственные темы. Конечно, нужны. Я даже не думаю, что это из-за каких-то плохих соображений. Может быть, у меня возникла такая идея, может быть, это как бы диктует то, что священство много слушает людей на исповедях, и как бы именно то, что слышатся они на исповедях, оно как бы в них вот возбуждает желание сказать и на проповеди им что-то, что, может быть, не успели сказать на исповеди, что-то общее, что всех касается. Само по себе это хорошо. Но получается такой вот перекос. И к чему приводит этот перекос? У нас люди, мы сейчас не будем говорить про захожан, прихожане, люди, которые могут годами ходить в церковь, не знают веры православной, не знают, ну, не знаю, зачастую или не зачастую, но порой не знают даже каких-то самых основных истин. Это те люди, которые считают себя и хотят быть церковными христианами. Почему так? И иногда даже бывает, кто-то говорит, даже иногда там высмеивает, кто-то смеются, вот какие у нас там прихожане, так сказать, дремучие, вот, так сказать, я услышал такой-то разговор между прихожанками, вот как они говорят, там нелепость какую-то сказали. А почему они это сказали? Потому что они не услышали от священника, как нужно веровать. Да, есть книги, это правда, есть книги. Может быть, священники думают, что они все в книгах прочитают, катехизм прочитают, закон Божий прочитают, а точное исповедание православной веры, может быть, кто-то прочитает. Может быть, они так думают, эти священники, я не знаю. Но в действительности далеко не все люди читают книги, а даже из тех, кто читает, далеко не все люди могут сами разобраться, что именно надо читать. Вот, поэтому, конечно, вот, мне кажется, такой перекос, он неоправдан. И, когда я тоже смотрю и сравниваю проповеди, которые читали наши святые отцы, даже близкие к нам по времени, отцы XIX века, новомученики, я вижу очень сильные отличия именно по содержанию, ну, извините, толкование Писания. Да? У нас в проповеди, подавляющее большинство проповедей, говорится после Евангелия и как бы на Евангелие. Но крайне редко можно услышать проповедь толкования Евангелия. Это просто, что называется, разговор на тему. Как вот студент, которому попался, билет которого он не знает, он начинает разговаривать на что-то близкое, на ассоциации, которые ему приходят в голову и так далее. И может выкрутиться и получить там даже хорошую оценку. Но это не ответ на вопрос, это не объяснение того Евангелия, которое сегодня люди слышали. Хорошо, так, может быть, тоже нужно, может быть, даже мудрые слова скажет священник, но все-таки, а когда люди узнают, что значит Евангелие? А когда люди узнают, о чем сегодня говорилось? Мы читаем святителя Иоанна Златоуста, толкование на Евангелие. Это же были его беседы в храме. Открываем других святых. Они объясняли, что значит, что здесь сказано, почему сказано именно так. И еще другой момент, конечно, на что мне указывают, что, конечно, если готовить проповеди таким образом, надо серьезно готовиться. Да? Если выйти с обычным морализаторством, это можно экспромтом. Любой человек, и даже не обязательно священник, если ему так сказать, слушай, сейчас через 5 минут пойдешь, нужно что-то сказать, ну, самое простое – это сказать, что давайте будем хорошими и не будем плохими, давайте будем не грешить и не будем грешить. Это все понятно. Вот. Но, конечно, у меня, вот я честно скажу, вот это оскудение содержания в проповедях, оно даже тревожит больше, чем оскудение в форме проповедей. Возможно, это даже как-то и связанные вещи между собой.
Может быть, я немножко неправильно сформулировал свой вопрос, я именно это имел в виду. Конечно, форма, она связана с содержанием, но содержание прежде всего волнует, и больше всего волнует, конечно. Да, говорят часто именно ни о чем. Ну, а что касается изложения материала проповедникам, не может ли здесь быть так, что общая культура сегодняшнего нашего, скажем так, православного населения, да и вообще всей страны, она значительно понижена по отношению, скажем, там, к культуре дореволюционной, допустим, или нашей советской культуре, когда было очень хорошее образование, люди приобщались к мировой культуре. Сегодня ведь не секрет, что и читают очень мало, и засилье вот этих электронных СМИ, поверхностно очень скользя глазами по материалу, приобретают те или иные поверхностные же знания. Может быть, с этим связано и оскудение, вот, так сказать, церковной такой культуры, потому что мы же все живем в обществе, и это нельзя забывать.
Да, действительно, кризис образования, кризис культуры, он не может не сказаться и на церкви, но как раз церковь и пастыри должны пытаться до своих прихожан вот эту высокую норму святоотеческой, церковной, духовной культуры и доносить. И вот этот вот, как отец Георгий сказал, проблема с догматическим аспектом проповедей, это на самом деле часть вот этой общей проблемы вообще всего мирового православия вот во второй половине XX века и сейчас, это нарастание вот этого догматического минимализма, который связан с вполне конкретными экуменическими движениями и учениями, когда действительно морализаторство, такая вот выхолощенная нравственная проблематика, ставится выше основ вероучения. Потому что, в первую очередь, эта проблема духовная связана с тем, что проповедник, он хочет, может быть, даже невольно понравиться аудитории. Он не хочет вступить с нею в конфликт. А ведь наша вера, вера Христова, это меч обоюдоострый. И поэтому мы призваны, став христианами, получив святое крещение, мы призваны стать воинами и мечом этой веры разить те отклонения, те ереси, лжеучения, которые не перестают наводнять церковный мир. Мы должны проповедовать то строгое православное учение, которое мы получили от отцов. А это означает, что, безусловно, у нас сразу же появятся враги, нам будут говорить, что вы портите отношения с окружающими, вы говорите неприятные вещи. А если говорить как бы ни о чем, вот я совершенно согласен с этой такой формулировкой обтекаемости студенческого ответа на экзамене, когда да, вот так вот безответственно особо во всем хорошем, то действительно такого священника легко любить, он будет испытывать совершенно по-человечески приятные такие чувства, что в храме его любят, ценят, он славит умным человеком, уважаемым, все. Вот. Но эта проповедь, на мой взгляд, еще далека от проповеди веры православной. И поэтому, конечно, по причине вот такой догматической скудости наших и проповедей, и просто даже выступлений, все это сказывается на том, что наши верующие, даже молодежь, с которой мы так много и упорно пытаемся работать, имеет самые поверхностные представления о серьезных догматических вопросах. На миссионерские акции, скажем так, приходят очень многие, так сказать, представители молодежи, церковной, около церковной, активно обсуждают те или иные формы прогрессивной миссии, но спросите их о там, учении святителя Григория Паламы о божественных энергиях, и на вас посмотрят как на какого-то дремучего человека. Кому это интересно?
А с другой стороны, это действительно, во-первых, очень интересно и удивительно глубоко, потому что когда проходят эти быстрые для человека, понимающего и знающего, и любящего, главное, все это недели Святой Великой Четыридесятницы, которые и названы этими удивительными именами, неделя Григория Паламы, неделя Марии Египетской, неделя Иоанна Лествичника, и вспоминаются эти удивительные подвижники благочестия, о которых можно говорить не неделями. Даже в этот день, в воскресенье, когда совершается память того или иного подвижника, по имени которого названа эта седмица Великого Поста, они проходят мгновенно. Можно жизнь, наверное, положить на то, чтобы изучить и житие, и учение, и присмотреться внимательно к подвигу этого святого. У нас все это проходит как-то стороной, быстро, мгновенно. И вот эти вот триады о священно безмолвствующих мало кто даже открывал. А когда откроешь, ты прекрасно понимаешь, что если тебе это интересно, то это совершенно не обязательно будет привлекать человека современного. Почему? Опять же, потому что он очень, наверное, развлечен вот современным обилием этих пустопорожних материалов. С другой стороны, может быть, церковь сегодня живется очень комфортно, отец Георгий. Может, мы привыкли к тому, что церковь – это некий клуб. Вот я недавно побывал на богослужении, и так получилось, что был в алтаре, и алтарник, даже вот во время службы, говорил совершенно отвлеченные темы, интересовался чем-то другим, но сам праздник, накануне которого совершалось всеношное бдение, его, видимо, нисколько не затрагивал, потому что иначе бы он молчал, внимал и созерцал. Вообще в алтаре как-то говорить не принято. Почему сегодня все интересно, кроме серьезного отношения к богослужению, к учению церкви, к тем сокровищницам, о которых говорили святые отцы? Вот Василий Великий, по-моему, говорил, что церковь – это сокровищница, царский дар, но мы им не пользуемся, мы не открываем эти драгоценности для себя.
Ну, я хотел бы тут, конечно, сказать, что чтобы для наших слушателей не звучало, что мы тут слишком сильно сгущаем краски, вот, конечно же, на самом деле есть люди, которым дорого, дорого именно настоящее, которые ищут в церкви настоящее, которые не боятся ради этого настоящего пожертвовать собой. Вот. И много ли, мало ли таких людей, но они есть. И в том числе есть среди тех, которые только-только приходят в церковь. Не обязательно среди тех, которые пришли давно, там, во времена гонений или в 90-е годы. Вот, то есть такие люди есть, запрос на это есть. Но при этом, конечно, в последние годы я, пожалуй, соглашусь с тем, что усилился такой вот соблазн найти как бы комфортное христианство, воспринимать христианство именно как, знаете, религию хорошего настроения. Есть такое на Западе понятие, отношение тамошних, скажем так, так называемых христиан, многих к своей религии, оно вот такое выхолощенное. И у нас это тоже как бы распространяется. И здесь, конечно, сидят глубоко, потому что это все коренится в страстях человеческих. Человеку хочется получать только в церкви, но не хочется ничего делать, ничего отдавать, ничем жертвовать. А здесь духовную жизнь мы не сможем в действительности получить, если мы сначала не как-то приложим усилия к тому, чтобы преодолеть себя в чем-то, отказаться от чего, от какой-то самости, начать хотя бы борьбу в себе с тем, что противоречит истине Божией. И, конечно, беспокоит то, что если раньше была такая проблема, не сейчас она возникла, всегда была такая опасность, всегда были такие христиане, которые поддавались ею, но все-таки общий идеал, он был вполне четко всеми виден, а сейчас как бы идеал, он как будто вот уходит куда-то, как будто он уже ушел, как будто он уже не виден, уже о нем просто перестали говорить, говорят о каких-то других вещах, о вещах, которые, как отец Илья тоже заметил, людям хочется слышать. Вот. Хочется слышать, каким людям? Тем людям, которые хотят смотреть на христианство как на религию хорошего настроения, как на место, где я что-то получаю, где я как-то себя реализовываю. Вот. Но не то место, где я, как говорит древнее изречение, даю кровь, чтобы принять дух. Вот. И, конечно, я верю, что у нас в церкви Дух Божий действует, и будут у нас в церкви всегда и хорошие проповедники, и хорошие пастыри, и хорошие архипастыри будут, и хорошие миряне у нас всегда будут, и всегда были в церкви. Вот, и, конечно, это будет. Но очень важно, чтобы люди, которые приходили бы к нам, люди, именно ищущие настоящего, чтобы именно на них мы ориентировались в своей работе, а не на тех людей, которым хочется религии хорошего настроения. Потому что ориентироваться на таких людей – это значит проиграть. Это значит все равно, ну, скажем так, все равно все проиграть. Я вот вижу, допустим, пример соседей наших, Швеции, например. И мне доводилось там бывать, смотреть, как там люди живут. И там вот христианство оказалось полностью выхолочным, хотя оно максимально, местное вот это так называемое христианство, оно максимально старалось приблизиться. Там уже всякие сделали там и чаепития в храмах, и прям в самих храмах, не при храмах. И там какие-то клубы по увлечениям, а люди все равно туда не идут. И в результате что происходит? Там даже вот такую мне довелось слышать фразу в Швеции, что я не христианин, потому что я духовный человек, потому что я ищу чего-то духовного. То есть в представлениях местных людей, если ты ищешь чего-то настоящего, чего-то подлинного, чего-то духовного, то это, конечно, не надо искать в христианстве. Ну, я понимаю их, потому что я вижу, какое у них христианство. Если бы я там жил, я, может быть, так же к ним относился. В том христианстве действительно ничего духовного найти нельзя, это правда. Но вот если мы будем идти по тому же пути, мы придем к тому же самому, что мы и тех, кто ищет религию хорошего настроения, не привлечем к себе, потому что всегда будут те, кто предложит еще более веселую религию, еще больше хорошего настроения, еще более комфортную, еще более снисходительную к порокам и страстям. Всегда мы в этой гонке заведомо проиграем. Мы никогда не перегоним тех, кто предложит больше, для тех, кто хочет просто расслабляться и получать от жизни наслаждение. Но для тех людей, которые ищут настоящего, вот православная церковь может предложить как раз самое настоящее, самое подлинное. И вот очень важно было бы нам как раз не забывать это, и этот идеал, и эту правду не замалчивать.
По-моему, один из святых отцов сказал, что достаточно попробовать встать хотя бы на первую ступень, и ты получишь эту отдачу. Ведь мы не мазохисты и не какие-то фантазеры. Если ты приложишь хотя бы малейшие духовные усилия, ты старицей и воспримешь плод. Ты почувствуешь, что значит по-настоящему присутствовать на богослужении, или по-настоящему, прочитав что-то о празднике, ты получишь духовное настроение по-настоящему. А это все плоды, которые Господь дает, я думаю, людям, которые хотя бы немножечко потрудятся и продвинутся на своем пути в этом смысле. А что касается комфортного православия, ну, может быть, действительно, мы как-то слишком много думаем об окружающем богослужении, о том, чем привлечь людей, а как наладить приходскую жизнь, как развлечь, скажем так, потому что само богослужение, в принципе, для людей, которые его совершают, оно уже понятно, оно обыденно может быть. Хотя такое тоже, по-моему, чудовищно предположить. Кто-то, по-моему, святой Иоанн Кронштадтский говорил, что к службе нельзя привыкать или к святыне нельзя привыкать, есть такая фраза. И нужно как-то развлечь людей, которые вынуждены вот час или полтора присутствовать на литургии, что-то такое должно совершаться. Я никогда не забуду обычно вот этих мирских людей, которых спонсорами называют. У них по лицам видно, что они ждут, когда скорее наступит обед, потому что, ну, литургия совершится, и все будет более или менее понятно. А часто даже в каком-то деревенском простом храме ты присутствуешь за службой самого простого священника, и ты чувствуешь, как твою душу наполняет воистину благодать Божия, потому что, как говорят, в таких храмах священник молится. Действительно, может быть, нам больше говорить, что ли, о том, что нужно молиться за службой и перед службой, и во время службы, и вообще молитвой приходить в храм и молитвой и соделывать эту миссию.
Вы знаете, есть уже известный такой церковный анекдот о священниках, которые в отпуска уезжают в иные края, в иные епархии, приходят в храм, их спрашивают: вы, батюшка, не станете служить? Он говорит: нет, я, говорит, молиться приехал. Вот. Это, на самом деле, анекдот, он показывает существенную, конечно, проблему, которая, наверное, всегда была, проблема привыкания к святыне. Подвержены мы по человеческой нашей слабости этому, но всегда, как вот отец Иоанн Кронштадтский непрестанно об этом писал, о том, что надо возгревать в себе вот это благоговение. Всегда для любого священнослужителя очень важно запомнить вот то благоговение, тот страх, с которым он совершал или сослужил свою первую литургию. И этот вот духовный опыт, который передается от более опытного священника к более молодому, от старца к молодому иноку, вот этот опыт духовный, молитвенный, он, конечно, самый главный, потому что на самом деле мы вспомним, как летописи временных лет говорится о том, как послы князя Владимира были обращены уже практически в православие красотой богослужения в Святой Софии. Действительно, все сегодня современные образованные православные люди читают и знают эту историю, но ведь можно, вспоминая это, обратить вопрос к себе. А вот я сам нынешний современный православный человек, который порой за 2 часа службы, 1:40 скучает на ней, я мог бы вот так обратиться в православие через красоту богослужения? И это, на самом деле, причина, повод для того, чтобы нам, прежде чем пытаться выходить на какую-то массовую проповедь, пытаться там кого-то обращать и так далее, задуматься над тем, как мы молимся, как мы служим. И, может быть, действительно, то, что вы сказали, в простом деревенском храме у сельского священника, вот, может быть, и стоит хотя бы изредка выезжать и прикасаться к этим еще приходам, где действительно служат, молятся, и где не смотрят на часы, думаю, успеют они закончить литургию верных к обеду, к 12 или нет. Это очень важно именно для полноценной миссии, для полноценного образования духовного, ведь не случайно в семинариях в наших всегда участие в семинарских богослужениях было обязательной частью духовного воспитания тех, кто станет потом сами священниками. Это обязательно, и без этого духовного опыта никакое изучение богословия по книжкам не принесет нужных плодов.
Но мне хотелось бы не заканчивать нашу передачу, которая пролетела как-то очень уж быстро. Этот час прошел мгновенно, уже осталось только 10 минут нашей беседы. Все-таки сказать слова теплой благодарности тем пастырям, бойцам, скажем так, невидимого фронта, которые на периферии, совсем недалеко от нашей столицы, а если глубже, то их, наверное, еще больше и так далее, пропорционально, в геометрической прогрессии, совершают свое служение, может быть, незаметно для глаз людских, и для интернета, и для телевидения, радио, но совершают то служение, к которому они призваны Господом, спасают души, исповедуют, причащают, и не пишут многочисленных книг, не печатаются в фейсбуках, нет такой обильной священнической прозы, сейчас целый жанр появился, чего только не пишут наши батюшки, какие только фильмы они не снимают и не смотрят сами, и не пропагандируют в своих социальных сетях. Все это как-то уводит действительно от истинной православной жизни и от истинной духовности, развеивает наши чувства и мнения. Так что и огромная им благодарность этим подвижникам современным. Но почему-то я вспоминаю слова одного из наших авторов в Священном Сане недавно на праздник преподобного Сергия. Он сказал такие неутешительные слова. «Если бы, — сказал этот священник, — сейчас в нашем храме поставить, например, любого дореволюционного батюшку, самого простого, то все бы изумились и сказали, это святой, это преподобный отец сошел к нам». Такие они были благочестивые. Это с одной стороны. А с другой стороны, он приводил слова выдающегося пастыря-современника нашего святителя Афанасия Сахарова, прославленного ныне в лике святых, который, побывав в Троице-Сергиевой лавре после ее открытия в 50-е годы, и помня прежнюю лавру дореволюционную, сказал, и это лаврское богослужение, он был изумлен, как все изменилось, в худшую сторону, добавлю я от себя, это 50-е годы, то время, которым мы сейчас восторгаемся, когда слушаем какие-то фрагменты этих удивительных по красоте, по благоговейности богослужений, то, о чем мы говорим сегодня. Дорогие отцы, есть ли какая-то надежда на то, ну, конечно, Господь волен все исправить, что мы придем к какому-то консенсусу в этом отношении, отбросим все лишнее, все наносное, ненужное, и вновь церковь будет нас воцерковлять, и, простите за каламбур, сама миссия совершится в стенах церкви, над каждым человеком Господь совершит свое таинство, и каждый человек получит в церкви то, зачем он туда пришел, без наших нелепых и неуклюжих миссионерских каких-то попыток?
Я хотел бы сказать, что на самом деле есть очень такие утешительные тенденции. На самом деле я вижу, особенно в последние месяцы, я как-то стал много замечать молодых священников, которые искренне радеют о истине православия, которые радеют о чистоте догматического учения, которые радеют о нравственной чистоте, которые не боятся этого говорить, которые радеют о богослужении. Вот. И таких людей появляется много, и даже для меня это было таким приятным сюрпризом, потому что ведь все эти молодые священники, они же не с неба упали, они вышли из тех же семинарий, из которых вышли и священники, которые устраивают пляски на амвоне. Но тем не менее, Дух Святой вот сделал их очень ревностными и сознательными пастырями. Я верю, что и в дальнейшем они принесут большой плод, потому что если бы, знаете, говоря о проблемах церкви, забыли о том, что Дух Святой есть в церкви и живет, тогда, конечно, нам осталось бы только унывать и сокрушаться о потерянной чистоте. Вот. Но поскольку Дух Святой живет в церкви, то я верю, что он найдет способ для того, чтобы преодолеть современные соблазны и нестроения, как уже много-много раз он осуществлял в церкви, в том числе и в нашей, в русской церкви. Поэтому я думаю, что на самом деле есть и положительные тенденции, за них нужно благодарить Бога, и таких батюшек особенно нужно поддерживать, ну и других батюшек, я не хочу сейчас разделения какие-то проводить. Вообще, надо сказать, что в том, что касается догматики, к сожалению, среди значительной части духовенства есть некоторое равнодушие к этой теме, к сожалению. Но в том, что касается богослужения, все-таки очень многие пастыри относятся к нему очень серьезно. Очень многие пастыри. Все-таки какие-то вот реформы, какие-то эксперименты, они у нас являются исключениями. Основная масса священников и молодых, и старых, они ценят богослужение, они дорожат им, они дорожат богослужением в том виде, в котором их научили когда-то, образец, который им передали те, кто были до них. Поэтому это все есть, и это на самом деле ценно, особенно если посмотреть на какие-то вещи, которые происходят в других поместных церквах, где, допустим, службу урезали, сократили, иногда даже довольно давно, иногда продолжают урезать и сокращать. Вот у нас этого всего нету. И нету в том числе и потому, что наше духовенство не может помыслить об этом. Мы не говорим сейчас про исключительных людей, про особых людей, у которых эта тема вот в одном месте сидит. Но основная масса наших пастырей дорожит богослужением. И это очень хорошо, слава Богу.
Да, я согласен с тем, что, несмотря на те неутешительные, так сказать, мысли, которые мы высказали сегодня, у нас в церкви довольно здоровое консервативное крыло, И действительно, многие верующие и священники, и богословы из других поместных церквей смотрят на Россию, на русских православных людей с надеждой. Это миссия удерживания мирового православия, она сохраняется за церковью, за нашей. Эта историческая миссия, на мой взгляд, еще не выполнена. А главное, что, я думаю, должно внушать нам надежду и некоторую уверенность, это то, что мы, в отличие от светских людей, от светского такого понимания прогресса и успешности, мы не делаем ставку на количество. Мы потому сейчас и обсуждали все эти проблемы, что важно сохранить то ядро, которая сосредотачивает в себе и верность традиции святоотеческой, и любовь к богослужению, знание основ веры. Вот пускай таких пастырей, пускай таких верующих и не будет много, но главное, чтобы они были. Они есть, и поэтому я думаю, что если мы не будем гоняться за какими-то количественными успехами, Господь со своей милостью и благоволением нас не оставит.
А мы будем твердо веровать в силу Божию и вспомним слова Спасителя: «Из камней сих созижду детей Авраама». И действительно, Он волен и властен наполнить и наши храмы, если будет на то Его божественная воля, и придут люди, которые еще совсем не знали о Христе. Вот тому пример, например, огромное паломничество китайцев в Троицвергиеву Лавру. Я уже знаю, на официальном сайте Лавры присутствуют очень многие рассказы о том, какие чудеса с ними происходят у мощей преподобного Сергия Радонежского. Между тем, как православные волонтеры, что я тоже видел своими глазами, всячески оттесняют этих китайцев от рати мощей и обращаются с ними, честно говоря, как с людьми второго сорта. Несмотря на это, вот, пожалуйста, происходят видимые чудеса сегодня. Я благодарю вас, дорогие отец Георгий и отец Илья, за то, что вы сегодня нашли время для этой передачи, и очень горжусь тем, что и благодарю Бога за то, что 25 лет радио «Радонеж» говорит об этих проблемах и серьезно говорит и о серьезных проблемах богословия, патрологии, церковной науки. Мы рассказываем и о житиях, и поднимаем вопросы, которые сегодня стараются как-то не замечать даже церковные средства массовой информации по тем или иным причинам. Пока у нас это получается, а там как будет милость Божия. Всех поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, когда была записана эта передача, и надеемся, что Матерь Божия своим покровом покроет всех нас, грешных, недостойных, но любящих Бога и надеющихся на Ее божественную помощь. чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM, Православное радио «Радонеж».